Петрович, сегодня мы в таком усеченном варианте, поэтому имеем преимущество как-то пробовать и за братьев, и за себя. Значит, во-первых, само заглавие очень интересно. Больше уроков от главного учителя.
Да.
И первое, что мы хотим сделать, это попробовать увидеть, сколько проблем может решать Иисус одним действием.
Интересно.
Значит, мы хотели бы начать чтение с 15 главы, с первого текста.
А какой?
Там, может быть, и хватит там первого.
Тогда приходят к Иисусу и иерусалимские книжники, и фарисеи, и говорят.
Может, скажешь, что за обстановка слаживается вот в Галилее здесь?
Ну, напряжение книжники и фарисеи.
Да. Значит, первая причина – это сложность, которая есть между вождями и Христом. Кроме того, назревает переломный момент в жизни отношений между Иисусом и народом. Народ начинает Христа уже оставлять. И что в этот момент Христос делает? 15 главу, стих 21.
И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские.
Место интересное тем, что это впервые Христос оказывается за пределами Палестины. Раз. Второе. Как ты думаешь, почему он пошел в страны Тирские и Сидонские? Можешь пробежать все это чудо до конца.
Да, там женщина была.
Да, но мы к ней, и к женщине будем возвращаться, и к самому чуду будем обращаться. Но пока вот в общих чертах.
Но сама атмосфера в Иерусалиме, ну или в Палестине, она как бы способствовала такому ходу, с одной стороны. Невостребованность с одной стороны, и с другой стороны жажда за пределами Палестины.
Да. Вот они смотрят на страны Тирские и Сидонские. Храмы, языческие алтари. И рядом с народом Божьим и истину им как бы подать рукою близко. Но никто этим не занимается. Не можешь вспомнить, сколько до этого Христос уже пробовал каким-то образом ученикам преподавать, что язычники – это тоже дети Божьи. Ну, первый случай, помнишь,
в Самарии,
да, в Сихаре, спасибо. Второй случай. Мне кажется, это связано и с сотником, который, будучи язычником, просил о слуге. Может, еще вспомнишь?
Давайте подсказку.
Мне кажется, что еще Христос один раз давал пример, или это может быть уже с хананьянкой, стоит нам начать разбирать, если нам на память не приходит. Но Христос, идя в страны Тирские и Сидонские, помнишь, мы вопрос поставили такой, почему он, как он может одним действием решать много вопросов? Первый, это он закрыл конфликт. Раз. Теперь, приведя учеников в страны Тирские и Сидонские, он хотел им наглядно продемонстрировать, что значит трудиться для язычников. Наверное, с рассказа надо. В духе пророчества я вычитал такую мысль, что Христос знал о желании женщины
хананьянки.
Хананьянки, да. До того, как она, до того, как она еще пришла и начала к нему взывать. То есть, другими словами, он идет и решать, он идет туда, чтобы еще решить вопрос женщины хананьянки.
То есть уже мы видим три,
да,
три вопроса, которые решает Иисус одним действием.
Да.
Закрыть,
да,
конфликт, раз. Подать пример ученикам, отношению к язычникам, два. И решить вопрос самой женщины хананьянки, три.
Да. Ну и тут же параллельно какой еще вопрос решается? Ну, ученики наглядно могут смотреть, как они относятся к хананьянке и как Иисус относится к хананьянке. Начни, пожалуйста, читать эту историю с 21-го текста. Мы начали, ну, там несколько текстов прочитаем.
И вот женщина хананьянка, выйдя из тех мест, имеется в виду Тирские и Сидонские, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется».
Да давай остановимся. Что значит, вот когда она говорит «сын Давидов»?
Это сильное обращение.
Да, не можешь сказать, что оно означает.
Это исповедание веры.
Да, это практически признать его мессией. Причем исключительно это термин, который вращается в кругу избранного народа. Не мог бы ты подумать, каким образом вдруг хананьянка, ну, говорит терминами иудейского богословия?
Ну, явно что-то в ее сердце есть в жизни.
Говорят, что вот в этой местности проживало много среди язычников евреев. И, безусловно, они ездили же на Пасху и встречались так, и слухи о Мессии распространяли сами евреи, и кто хотел этим поинтересоваться, то женщина была первой, кто, ну, как бы сказать, у которой родилась эта вера. Хотя причиной, может быть, не сколько религия была, сколько болезнь ее дочери. Вот это выражение «помилуй меня». Ну, ведь дочка страдает. А почему она говорит «помилуй меня»?
Хороший вопрос, действительно. Она связывает это воедино.
Да, и я думаю, что, может быть, она связывает это с тем, что... А, да давай еще вопрос вначале. Она говорит: «Дочь моя жестока». беснуется. Как вот это выражение будем понимать? Жестоко беснуется.
Да, надо его понять, потому что как двое в стране Гадаринской там рвали цепи и кричали. Ну, там не сказано жестоко.
Здесь. Да, ну, та же самая история. Да. То есть, есть степень одержимости. Есть люди, где на них сатанинское влияние оказывает, но не так сильно. А здесь сказано сильно. Угу. Или сильно одержимо. Угу. Сильно одержимо. У меня закрадывается такая мысль еще, почему она говорит «помилуй меня», что, возможно, сама мама каким-то образом была
причастна
к тому, что ее дочь оказалась в этой ситуации. И она уже просит теперь не сколько, что... дочь спаси, сколько спаси меня, потому что я собственными руками. Ну вот, это мой комментарий, поэтому...
Не он имеет место быть, потому что если только дочь вылечить, а не устранить вот, ну, причину отношений, допустим, то эти провоцирования бесноватости, может, еще будут продолжаться. Да. А здесь это комплексное решение.
Ты теперь понимаешь, сколько еще Христос решает вопросов к тем, которые мы начали? Одним действием Он хочет решить исцеление и мамы,
да, и дочери.
И дочери. Пожалуйста, читаем дальше.
Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: отпусти ее.
Потому что... Минуточку, как ты думаешь, о чем вот этот рассказ Матфея?
О чем? Ну, об этой ситуации. Ну, он же пишет иудеям, Матфей, вообще.
Да.
Ну, вот показывает как раз вот этот контраст.
Да, что вот так, как Христос вот сейчас молчит, вот так вся нация относится к подобным людям. У кого сдали нервы? В первую очередь.
Ну, учеников.
Да, в учеников. И они говорят: слушай, уже не можем, понимаешь? Если человек так просит, ну то уже отпусти ее. Есть принцип такой: дать человеку хоть что-нибудь, чтобы он отстал. И вот ученики... пользуется этим методом. Ну вот хоть что-нибудь, или отправь ее, или что-то сделай, лишь бы была тишина.
Так вот в том-то и дело, что не ученики просят не столько решения ее вопросов, сколько отпустить ее.
Да.
Потому что кричит, ну, громко очень.
Читаем дальше.
Он же сказал в ответ: я послан только к погибшим овцам дома Израилева.
Я думаю, что вот этот разговор между учениками и Христом происходит под вопли и крики этой женщины.
Да, как бы тут, когда мы читаем, их не слышно. Но если попробуем представить эту ситуацию, возможно, да. Эта речь прерывается просьбой женщины.
Да, ее возгласами, может быть, и слезами. Двинемся еще чуть-чуть.
А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи».
Минуточку. Значит, до этого она говорила, что он сын Давида, а теперь она ему кланяется. То есть она, ну, совершает акт поклонения.
Налицо. Мы видим исповедание веры, сын Давида. Мы видим и акт поклонения.
Да.
Это готовый верующий, спасенный человек во Христа, да?
Да. Мы бы сказали, можно крестить.
Да, готовый кандидат ко крещению.
Но получается, что смотри, есть вот такой зрелый уже человек для крещения, а Христос даже ей ничего до сих пор не ответил. Этим Христос хотел, чтобы до учеников дошло, что в действиях Иисуса ученики должны были увидеть свои собственные действия и действия всей нации. Вот до этого Христос продемонстрировал, каким образом они относятся к хананеянам.
Угу. Показал им такой наглядный.
Да.
Урок.
Значит, еще красивейшее, там же пишется, больше уроков надо извлечь. Ага. То еще один хороший урок такой, что Христос, когда берет вот и демонстрирует наглядно, ну, не просто говорит, что, ну, вот, можно и к язычникам идти. Но когда он имеет человека и наглядно демонстрирует, вот так вы, так они к вам, а вот как я. Читай, пожалуйста, дальше.
Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
Что бы ты почувствовал, вот если бы тебе так ответили?
Да, ответ, конечно, не очень.
Причем хочу вас спросить, вот это ответ фарисеев или это ответ Христа?
Это, думаю, фарисеев, да. Это классический ответ.
Слушай, а я думаю, что вот теперь уже начинается диалог между Христом и хананеянкой, но Христос действительно поступает с ней так, чтобы она смогла проявить или чтобы возросла вера, или продемонстрировать. Некоторые говорят, что это было испытание веры. Mm-hmm. Поэтому это уже не фарисеи бы так сказали, а Христос так говорит.
Mm-hmm.
Если бы тебя обозвали, продолжил бы ли ты, ну вот, ходить в церковь, нести какое-нибудь служение.
Да еще сравнили с таким животным домашним. Да. Ну, надо учесть тяжесть ситуации этой женщины, безвыходность, с одной стороны, усилия, которые она предприняла, чтобы эта встреча состоялась, усилия веры в том числе, то вот если положить все это на одну чашу весов, а на вторую чашу весов положить вот это сравнение с домашним животным, то вот что перевесит? Женщина перевесила вера.
Да, и она, смотри, она такая счастлива сразу же. Вот ей говорят: ты пес. Она улыбается от счастья. Почему?
То есть не разговаривали вообще.
Христос с ней заговорил.
Вот, сам факт.
Да. Дорогие друзья, вот если бы мы научились вот так смотреть на ситуацию, ну, не столько с отрицательной, сколько иногда даже с положительной. И она говорит: здорово, это правда.
Ну, и Владимир Васильевич, все-таки надо заметить, но он все-таки не женщину сравнивает с псом, а все-таки вот взять хлеб у детей и бросить псам. Как бы ситуация взята из жизни, когда мы имеем обеденный стол, семья сидит за обедом, и хлеб, предназначенный для употребления всей семьей, вместо этого бросается псам, хотя, будучи дети голодные, еще не насытились. Как бы вот неуместность такой ситуации. Вот он как бы берет, здесь не о личностях, в общем-то, как бы, о самом явлении, что вот неуместно взять хлеб у голодного ребенка, бросить собаке и быть умным. Как вот сама ситуация, это неправильно.
Но я понимаю так, что женщина не в общем же ведет с ним дискуссию, потому что она сразу рада, что заговорил, теперь рада, что так назвал ее, и теперь со свойственной ей греческой, ну, греческим остроумием она сразу говорит.
Читаю.
Да.
Она сказала: так, Господи.
Да, все
так.
Правильно, все это правильно. Ну, есть продолжение, она говорит. Вот есть продолжение. Какое?
Так, Господи, ну и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.
Значит, она говорит так, что, ну, начинайте есть, делить. Давай кому, а уже мне то, что...
Ну, крохи.
Да, а мне крохи.
Упавшие.
С царского стола.
Да. Опять же мы видим в этом слове исповедание веры. Опять исповедание веры.
Да. И как Христос оценивает ее?
Да. Невзирая на все это, о, женщина... Говорит Иисус в ответ: велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час.
Петрович, какие еще теперь мы можем добавить, вот уже придя к концу, помня вопрос, как одним действием сколько вопросов решил Иисус? Можем мы как бы собрать теперь?
Можно мне встречный момент задать еще? Давайте посмотрим. Мы здесь видим решение вопроса дочери. Исцелилась дочь ее в тот час. А ее просьба: Господи, помилуй меня. Где она нашла воплощение?
Я думаю, она нашла воплощение в том, что велика вера твоя.
Угу. То есть он поддержал...
То есть,
этот мотив.
Да, вот ее он исцеляет в том, что укрепляет веру мамы, а дочь исцеляет от одержимости. Значит, подчеркнем уже, пока мы здесь. Первая мысль, что... Исцеление другого без его участия. Иногда приносили на носилках там, но все равно как-то присутствовал этот человек и встречался с Иисусом. Здесь мы видим... Редкие КС моменты, но это один из тех случаев, когда на расстоянии Христос исцеляет. Хорошо, мы можем теперь еще некоторые выводы сделать. Сколько вопросов Христос решил вот одним действием в странах тирских и сидонских?
Ну, мы пока насчитали 4.
Ну, пробуем считать дальше.
перечислим их сначала или...
Как тебе удобно.
Ну, первое, решение конфликта с книжниками и фарисеями, кажется.
Да.
Второе, это показать ученикам общение, либо контакт с язычниками, дать пример. Ну, обличить, наставить, показать. Да, и третье, это вопрос женщины. Но он делится на два. Это помилование женщины и исцеление ее дочери. Как бы, вот мы видим эти четыре решения в одном действии Христа. То, что он удалился в страны Тирские и Сидонские.
Да. Ну и мы помним, что еще ученики наглядно могли посмотреть, как необходимо, ну, на практике работать с людьми. Когда Христос высказывает мысль такую, что нехорошо у детей забрать и бросить псам, почему женщина продолжает просить? Можно говорить, что у нее безвыходное положение, и она, ей надо кричать. Ага. Я понимаю по-другому. Угу. Христос говорил, нехорошо у кого-то отнять и кому-то дать, но говорил это таким тоном. Цвет глаз... Понимаешь, что женщина, слыша слова... что он ей отказывает,
но видела
то, что он это решит.
Он на ее стороне.
Он на ее стороне.
Потому что он Эммануил.
Да.
С нами Бог, Сын дан нам.
Да.
Интересная мысль.
Мне кажется, что мы редко это подчеркиваем, что женщине... Да, ну, особенно женщины более эмоциональные, было значительно важнее, как он говорит, нежели то, что он говорит. И знаешь, мне после этого урока, вот для души так, когда я у Бога о чем-то прошу, оно не решается. Мне стало так спокойно на душе, что когда я Бога что-то прошу делать, то ему же надо будет решать не одну мою проблему. Понимаешь? Он по одной проблеме не решает. Он так завязывает круг, чтобы максимально поучаствовавшие в этих чудесах или событиях получили благословение. Ну, давай еще Марка 10 главу о Вартимее. Как бы там тоже есть несколько уроков.
Какой стих?
Там 10 глава, по-моему, 46 текста.
И приходят в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать.
Минутку, давай остановимся. Что общего между исцелением дочери Хананейки, хананеянки, и исцелением Вартимея?
Да, их один очень мощный знаменатель, очень мощный. Когда он услышал, что это Иисус Назарей, он начал кричать не «Иисус Назарей», а начал кричать «Иисус, сын Давидов», опять проявляя веру в обетованного Мессию, да, и давая этому человеку статус обещанного Мессии,
да,
своим простой фразой обращения. Думаю, это общее.
Замечательно. Но еще есть одно общее.
Оба просят помиловать меня.
Оба кричат «помилуй меня». Вот, смотри. Да. И еще есть одно, о котором мы должны помнить. И в том случае есть ученики, которые не расположены, чтобы он сделал чудо. А здесь как написано?
Тут сильнее. Заставляли его молчать.
Да-да, ну сколько их было?
Там? Многие.
Многие. То есть, если ты начнешь ко Христу идти и что-то просить, то даже с круга Христова, из круга вот шедших,
ближайшего окружения,
найдутся многие, которые будут закрывать тебе рот.
И из благих намерений.
Да, конечно.
Не отвлекать учителя.
Да. Но почему он не послушал их?
Ну, потому что... Но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня».
Значит, я тоже так думаю, что по мере того, когда на нас давят в сторону, чтобы мы не шли ко Христу, нам надо увеличивать, понимаешь, наше продвижение. Ну, или жизненную позицию, или кричать сильнее. Какая реакция была Вартимея на то, что Христос его исцелил?
Реакция Вартимея, то есть я пропускаю.
Да, можешь пропустить. Нас интересует, только помни же, там, что когда Христос выходил, то где сидел Вартимей? Не обратил внимания, да?
Сидел у дороги.
У дороги. Вот сидел у дороги. Чем кончается, когда его исцеляет Христос?
Ну, иди. Вера твоя спасла тебя.
Да.
И он пошел за Иисусом по дороге.
Понимаешь, еще какая разница? Он сидел у дороги. Но когда уже со Христом встретился, то не пошел по своих личных делах.
Угу. Пошел за Иисусом.
Да.
По дороге.
Для него Иисус стал: «Я есть путь, истина и жизнь».
Интересная мысль, потому что были и исцеленные, которые...
Да,
10 прокажу.
Да, 10 исцелили, один только вернулся.
Вернулся, да. Где же 9?
Так что, слава Богу, что с этого вот урока мы можем извлечь вот такую свежую мысль, что нам всегда надо помнить, когда мы просим о том, чтобы что-то решилось, мы должны помнить, что у Бога будет комплекс вопросов, которые Он будет решать вместе с нашей просьбой. И второе, что всегда найдутся люди, которые будут нам препятствовать. И главное, можем ли мы, подобно хананиянке и подобно Вартимею, увеличивать свои усилия по мере того, как нас хотят остановить. Ну и последнее, если уже Христос что-то решает для нас, то очень важно все-таки пойти за ним по дороге, понимаешь? Не говорить, что там похороню кого-то, еще что-то решу, а сразу идти. Если есть что добавить, то скажи.
Ну так, вроде нет, давайте еще раз название.
Название «Больше уроков из от главного учителя». То есть, кроме тех уроков, которые мы знали, мы вот пробовали еще найти такие, с которыми раньше не встречались.
Да. Спасибо. Пусть Господь благословит, чтобы быть участником этих больших уроков от Небесного Учителя.